Общественное мнение граждан России у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к изменениям в жизни страны, к реформам президента Дмитрия Медведева и к перестройке Михаила Горбачева. В гостях у нас директор Левада-центра Лев Гудков и Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике Центра политического консультирования Никола М. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер-телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. На минувшей неделе, 11 марта, исполнилось 25 лет с момента вступления Михаила Горбачева в должность генерального секретаря ЦК КПСС. В стране началась перестройка. Лев Дмитриевич, каково сегодня отношение россиян к этой эпохе и к личности самого Михаила Горбачева?
Ну, вы знаете, на этом, вот за это время произошло довольно много, и отношение очень менялось. Но в годы перестройки, конечно, волна надежд и поддержки его была очень высока. Его рейтинг тогда доходил до 80%, вполне сопоставимый с нынешними лидерами. Затем, начиная уже примерно с 90-го года, особенно ко второй половине 90-го года, популярность его стала падать, росло недовольство его действиями, особенно вот в Вильнюсе, в Баку, после Тбилисского основного синдрома. От него ждали большего, он не решался, колебался, и было... И как консерваторы были недовольны вот этими началами, так и либералы, или демократы, как тогда назывались, тоже были недовольны его действиями, поскольку ждали от него более последовательного движения к реформам, модернизации, как сейчас мы сказали бы. Вот. А эти действия, в общем, не было. Поэтому было такое колебание и ожидание... перемен опережали позитивную оценку его действий, что, в общем, сказывалось на постепенном отношении. Довольно быстро упала его популярность в начале 92-го года, в конце 91-го, начале 92-го года, и дальше нарастало довольно сильное негативное отношение. Сегодня как раз... обратная тенденция, когда все-таки время прошло, люди успокоились, и отношение к нему стало гораздо лучше. Нельзя сказать, что особенно хорошим, преобладает все-таки негатив.
Нейтрально.
34% относятся отрицательно, 13% положительно в среднем, и 45% равнодушно. 45%, а если прибавить сюда еще и 7% тех, которые затрудняются, то вот это вот нейтральное или равнодушные, безразличные отношения. То есть он как фигура ушел.
А вот отношение к самой эпохе, что принесла перестроечная эпоха? Каковы тут мнения людей?
Ну, здесь она тоже, опять-таки, колеблется. В целом, от половины до двух трети считают, что перестройка принесла больше плохого, чем хорошего. Это в основном от такого рода оценки дают люди пожилые, малообразованные, жители социальной периферии. Деревни, села, малых городов, вот примерно. Это где последствия распада советской системы наиболее ощутимы. А изменений никаких нет. Поэтому вся ответственность за происшедшее перекладывается на Горбачева, что, в общем, не совсем справедливо.
Михаил, с чем вы связываете такие оценки? Чем бы вы их объяснили?
Ну, я смотрю на эти оценки как на вполне естественные. Я, кстати, не думаю, что такое преобладание все-таки скептически негативного отношения к перестройке объясняется исключительно голосами тех, кому там за 50, за 60 и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что... С чего там, например, свою реформу начали китайцы? Они раздали, распустили коммуны и раздали землю крестьянам. То есть огромная масса населения получила от реформ сразу большой позитивный результат. Ничего подобного в годы перестройки бывшей советской, российское население не получило. Это первое. Второе, здесь вопрос задается в исторической перспективе. Ну вот 25 лет прошло, это уже, собственно говоря, и есть историческая перспектива. И это некое резюме вот национальному развитию за это время. Думаю, что если бы наше развитие было бы похоже по темпам, драйву, такой открытию все новых и новых перспектив на развитие китайское, то и наше отношение к перестройке было бы гораздо больше похоже на отношение китайцев к перестройке Дэн Сяопина. Вот, по-моему, поэтому.
Но перестройка, по сути дела, была очень радикальной модернизацией страны, и разговоры о модернизации сегодня звучат вновь и вновь из уст первых лиц государства. Лев Дмитриевич, вы недавно провели исследование по поводу отношения россиян к реформам Дмитрия Медведева. Каковы тут основные тенденции? И очень важно еще такой момент, что понимают люди под словом модернизация?
Вот, мне казалось, мне хочется начать с этого. Вообще говоря, очень много в последнее время говорится о модернизации, и очень мало определяется, что это такое. Потому что самые разные мнения тут и высказывания звучат. Вообще говоря, под модернизацией, ну, более-менее продвинутых кругах, все-таки имеются две вещи. Первый – это чисто технологическая модернизация. Модернизация оборудования, смена технологий и прочее. Это первое. Это такая односторонняя технологическая. И в социологическом и политологическом, в меньшей степени, под модернизацией понимается изменение системы институтов. То есть тот процесс, который прошла прежде всего, прошел Запад, Европа, Северная Америка и следующие за ней страны, типа Япония, там, Тайвань и прочее, прочее, которые усвоили вот основные ценности западной культуры и произвели соответствующие изменения институтов. То есть, что имеется в виду прежде всего? Это разрушение иерархического порядка, создание правового государства, даже не обязательно демократия, а именно вот создание правового государства. Это открытый рынок, свободное от регулирования. Это гражданское общество и это новый человек. Ответственные, независимые от государства, и, соответственно, определенная политика модернизации. То есть инвестиции в человека, в человеческий капитал, в развитие инфраструктуры, в социальную сферу и прочее. Вот именно изменение институтов, то, что появляются новые современные институты, и обычно подразумевается, когда говорят о модернизации. Теперь, что наши люди понимают под модернизацией по-медведевски. Ну, прежде всего, конечно, это технологическая модернизация. Они думают, что то, когда говорит Медведев о необходимости модернизации страны, то речь идет прежде всего об обновлении устаревшего промышленного оборудования и закупке соответствующей техники и технологий у Запада. Так считает 37%. Создание правового государства, свободного от государственного вмешательства экономики и создание конкурентной политической системы 23%. И совершенно уже неадекватная трактовка ни в каком качестве. Это нравственное возрождение страны на основе православия и национальных традиций.
Но, тем не менее, есть такое мнение, что модернизация именно в этом заключается.
Ну,
да?
Запущена Единая Россия. Православие как основа модернизации России. Но что из этого выйдет, вот из такой политики, тут мнения совершенно иные. Треть считает, что вообще ничего не будет, что это демагогия. А если и будет что-то проводиться, то деньги, выделяемые на такого рода программы, будут раскрадены и либо впустую использованы. 22% считают, что все-таки будет производиться так или иначе обновление промышленного оборудования и, соответственно, заимствования. Но вот насчет реформы институтов и создания правового государства и конкурентной политической системы и свободной экономики от государственного вмешательства, тут нарастает скепсис, и таких только 11%. На нравственное возрождение страны тоже, в общем, мало кто рассчитывает. Тут тоже вдвое меньше, то есть 10% всего.
С пейджера Виктор пишет: итог Горбачевской перестройки – развал великой социалистической державы, а ныне ее положение на уровне развивающихся стран. Горбачев – кумир западного мира и наказание для советских людей. А Ирина Волкова пишет вот что: «Я помню наши слезы, когда еще в Ленинграде Горбачев вышел из машины и общался с людьми. Сегодня президенты общаются только с помощью ящика. Да, было Тбилиси, был Вильнюс, было возмущение, но ведь Горбачев был первым, и он остался первым. Он великий человек, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни». Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Со мной в студии радио ведет ее Вероника Бада, со мной в студии Радио Свобода социологи Лев Гудков и Михаил Афанасьев. Я сейчас хочу предложить... я свой небольшой опрос провела к этой программе на нашем форуме в интернете. Спрашивала, каким образом должна проводиться в России модернизация. Вот что пишет Влад из Германии. «Постепенно. Но начать надо с образования и дорог. Образование уменьшит количество дураков, а дороги улучшат доступ к образованию». Николай Кузнецов из Москвы. «Какая может быть реальная модернизация, утратившая должную трудоспособность и быстро вымирающей нации, в которой число детей стремительно сокращается?» Валентина. «В этой политической системе всякая модернизация – это выброс денег на ветер. Под этот проект эффективные менеджеры, в кавычках, просто распилят деньги и все. Ну, может быть, крохи пойдут на что-то, но это лишь для отчетности». Леонид из Ростова. «Необходимо начинать с возвращения честных выборов, как это было до Путина, с местом для дискуссий в Думе и на телевидении». Николай из Беларуси. «Просто оставить в покое бизнес. Для этого надо всего лишь политическую систему поменять. Но это со временем. Подождать трошечки, и она сама развалится от собственного паразитизма». Михаил пишет. Вести запрет на занятие выборных должностей, государственных должностей бывшим работникам райкомов, обкомов, крайкомов, ЦК КПСС, а также для всех родственников: дочь, сын, муж, жена, племянник, племянница. Геннадий из Азова. Модернизацию необходимо начинать с Нюрнбергского процесса над теми, кто богатейшую страну довел до унизительного нищенского состояния. Коммунистов и их орудия чекистов. Без признания прошлых ошибок ни о каком будущем не может идти речи. Попрошу комментарии. Михаил, что запомнилось из этих высказываний? С чем, может быть, вы бы поспорили?
Ну, вы знаете, я ни с одним из этих высказываний спорить не буду. В них люди выражают свое мнение. Как социолог, находящийся на передаче «Общественное мнение», я только замечу следующее, что это, безусловно, срез общественного мнения, и он характеризует аудиторию «Радио Свобода». И думаю, что в том числе и аудитория «Радио Свобода» интересно и полезно выслушивать не только самих себя и близких, так сказать, по настроению, по мировоззрению к себе людей, но и изучать, анализировать, смотреть на то, как вот то самое российское население, этот сфинкс, то ли с загадкой, то ли без загадки, что он там про себя думает, о чем, собственно говоря, вот говорил в том числе там Лев Дмитриевич.
Вы занимались изучением российских элит. У вас книга посвящена этому вопросу. Насколько готовы элиты к модернизации и что они под ней понимают?
Вы знаете, перед тем, как говорить про элиты, я бы хотел свое мнение высказать по вот цифрам и там интерпретации, о чем Лев Дмитриевич говорил, поскольку важный срез общественного мнения представлен о том, что такое модернизация. Все-таки не не одни элиты там определяют, элиты там слушают и так далее. Я бы только здесь хотел вот о чем, на что обратить внимание. Дело в том, и это надо постоянно иметь в виду, что когда мы у общества, у широкого общества, у народа, то, что называется, спрашиваем, что такое модернизация, нужно иметь в виду, что мы спрашиваем у людей о том, чего нет. И люди крайне затрудняются всегда рассуждать о том, чего нет на самом деле. Вот. Поэтому разговор неминуемо переходит в такой абстрактное идеологическое русло, и на самом деле мы получаем с помощью определенных идеологических ярлыков то, что, в общем-то, примерно заранее известно. Там, скажем, создание правового государства, свобода от государственного вмешательства экономики. Кстати, Лев Дмитриевич, я не знаю, что такое свободная от государственного вмешательства экономика. Я бы затруднился, ответить на этот вопрос, за это я или нет, поскольку, на мой взгляд, просто такого быть не может. Конкурентная политическая система. То есть понятно, что это определенный идеологический ярлык. Понятно, что 20, примерно четверть, массовой, подчеркиваю, четверть аудитории, она, значит, голосует как бы за вот этот либеральный ярлык. Следует иметь в виду, что это официально неприветствуемое голосование. Вообще говоря, принято такую позицию у нас сегодня сверху называть либеральным реваншем. И то, что 25%, примерно около 25% массовой аудитории, несмотря на это, значит, выступать вот буквально вот в такой идеологизированной до крайности, на мой взгляд, чересчур идеологизированной трактовки за это сам по себе показатель просто потрясающий, поскольку это претензии на то ядро, вокруг которого может консолидироваться общественное мнение, поскольку вокруг позиции обновления устаревшего промышленного оборудования общественное мнение консолидироваться не может по определению. Ясно, что китайцы во время кризиса и сейчас после кризиса, вот буквально сегодня с ленты сообщения, наверное, читали, они субсидируют свою экономику, из госбюджета субсидируют. Они 26 одних только атомных электростанций строят. Что это как не вмешательство государства, кстати, в экономику? То есть они этого не боятся делать. А президент Дмитрий Анатольевич Медведев говорит о том, что мы не можем в инфраструктуру деньги вкачивать, поскольку они будут разворованы. То есть фактически Медведев говорит то же самое, что раньше говорил Гайдар, вот, и тот и другой при этом правы, действительно разворуют. Но в таком случае, кстати, Гайдар хотя бы не был президентом. Значит, в таком случае нужно что-то, наверное, делать, как говорил Жванецкий, там, в консерватории, то есть что-то, наверное, с государством нужно делать, которое не проводит через, точнее, проводит через себя все деньги, но уводит куда-то не на атомные электростанции, а куда-то мимо. Вот ключевая проблема. Что же касается того, что люди хорошо знают и на что они абсолютно внятно отвечают, это и здесь я нашел как раз у Левада-центра оглушающие просто цифры. Они хорошо понимают и видят и выражают свое отношение к тому, что есть. А есть отсутствие модернизации. Вот к отсутствию модернизации они выразились абсолютно четко и ясно. Вот смотрите, что за цифры. Как вы считаете, какое из следующих утверждений больше подходит к нынешней России? Ни власть, ни граждане друг друга не контролируют. 31%. Власть контролирует деятельность граждан. 24%. Граждане и власть обманывают друг друга. Тоже 24%. Вместе это больше 80%. И только две позиции, которые должны давать в любом обществе, в том числе и в нашем, безусловно, легитимность любой власти. Это граждане и власть контролируют друг друга. Это всего 11%, то есть какой-то порядок. Значит, и граждане контролируют деятельность власти, то есть демократия. Это вообще 1%. Вот. То есть, по сути дела, больше 80% респондентов, они фиксируют ситуацию, которая называется просто бардак плюс, значит, плюс произвол тех, кто имеет и может распоряжаться административным ресурсом. Вот ключевая позиция, с которой нужно начинать разговор, нужна или не нужна модернизация. Более 80% населения абсолютно четко сигнализируют, там, я не знаю, власти, друг другу, окружающему миру, что так просто больше это общество существовать не может. Оно на глазах у всех, и главное, что особенно печально, с участием нас всех оно разваливается.
Вот по поводу участия нас всех. Действительно, 23% за создание правового государства, свободной от государственного вмешательства экономики и конкурентной политической системы. Лев Дмитриевич, это действительно довольно приличная цифра, но насколько люди готовы для этого что-то делать?
Очень слабо. Мы уже не раз говорили, что потенциал солидарности в нашем обществе очень низок. И это, конечно, мы имеем дело некоторые все-таки словесные заявления, декларации. И собственная готовность, собственная решимость выйти на улицы или принять участие в каких-то акциях протеста, в реальной политической деятельности, на любом уровне, на местном, региональном, на федеральном голосовании, оно гораздо ниже. Если посмотреть просто, причем оно снижается, люди реагируют на это ногами, то есть все меньше и меньше ходят на выборы, просто посмотреть. По снижению явки на выборы можно видеть, что люди все больше и больше пассивно реагируют на это. Вот. И я бы хотел бы поддержать немножко то, что говорил Михаил Николаевич. Вообще говоря, голоса слушателей и выступления на форуме, они примерно об этом и говорят. Может быть, более резко, менее, кстати, точно, по-моему. Но все говорят о том, что политическая система является сегодня тормозом для модернизации страны. Так или иначе. По-разному они говорят, но именно это фактом. Поэтому я думаю, что все разговоры о модернизации Медведевской, это все-таки признак кризиса, а не некая стратегия развития.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Профессор Костицын. Судьба неугодного советского патриота. Программа посвящена математику и общественному деятелю, всю жизнь желавшему быть самим собой и не изменять своим принципам. О профессоре Костицыне рассказывает московский историк Владимир Генис. Ведущий Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16 часов. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвует Михаил Афанасьев, директор по стратегиям аналитики Центра политического консультирования Николаем и директор Левада-центра Лев Гудков. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В России сегодня в единый день голосования проходят выборы различных уровней в 76 регионах. В списке для голосования, по данным Центра Сберкома, включены 32 миллиона избирателей, третья часть россиян, имеющих право голоса. В выборах региональных парламентов участвуют представители 6 из 7 зарегистрированных в России партий, за исключением «Яблока». Около 2000 жителей поселка Славянка Приморского края провели митинг против загрязнения воздуха опасным ядом – бензопиреном. Участники акции потребовали от властей защитить их конституционные права на безопасную окружающую среду, а от руководства местной нефтяной базы и котельной использовать безопасные технологии обработки мазута. Грузинская оппозиция намерена подать в суд на руководство телеканала и медиа за показ сюжета о якобы произошедшем вторжении российских войск, который вызвал панику среди населения. Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям заявила, что и медиа нарушила кодекс поведения вещания. Телекомпания извинилась перед населением Грузии за сюжет. В Индии арестованы два человека по обвинению в подготовке терактов в городе Мумбаи. По данным полиции, они планировали взорвать нефтехранилище и торговый центр. В Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,6 находился в море, недалеко от побережья острова Хонсю. Землетрясение ощущалось в столице страны Токио. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. В Таиланде десятки тысяч людей собрались в столице страны Бангкоке, требуя от правительства объявить новые выборы. Президенты США и России выразили удовлетворение ходом переговоров о подготовке нового договора о СНВ.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков и Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике Центра политического консультирования Никола М. Продолжаем разговор на тему отношений россиян к изменениям в жизни страны. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Как вы понимаете слово «модернизация» применительно к России? Ну и теперь уж точно настало время поговорить о настроениях элит, которые изучал Михаил Афанасьев. Готова ли российская элита к модернизации? Что под ней понимается?
В целом, да, готова. Мы проводили исследования элитных групп в 2008 году, предкризисной весной, то есть. И результаты следующие. Еще до такого очевидного кризиса элитные группы опрашивались, чиновники федеральные, региональные, опрашивались силовики, включая армию, МВД, ФСБ, опрашивались предприниматели, менеджеры, юристы, наука, образование, здравоохранение и, ну, публичная сфера, СМИ и публичная экспертиза. И сравнивались, соответственно, эти группы между собой. И можем говорить даже о таких консенсусных и таких общих трендах, которые фиксируются даже в группах, таких как чиновничество, там, силовики даже. Вот. Первое. Еще до кризиса оценки результатов развития страны и результатов качества, я бы сказал, государства были предельно низкие. Даже, если угодно, запредельно низкие. И дальше, естественно, самый важный вопрос, как из этого там выходить. Есть совершенно очевидный запрос на нормальные современные институты. Когда разговор переходит в конкретную плоскость, то выясняется, что институты эти, вне зависимости от того, человек там за православие или за, там, я не знаю, там еще за что, за державность или за демократию и либерализм, когда речь заходит о том, что конкретно надо делать для того, чтобы что-то вообще делалось. Ведь, в общем-то, выбор не столь велик, да? То есть, как заставить, вот я говорил там сравненьки, китайское государство, которое на экономику влияет, и российское государство, которое тоже на экономику влияет. Результаты очень разные. Как сделать по-другому? В общем, есть две стратегии. Китайская, это, значит, обычно говорят, что они стреляют коррупционеров. Это абсолютно верно, это факт, но заметьте, что они не только стреляют коррупционеров, уменьшают административные барьеры для бизнеса и проводит социалистическое соревнование по выращиванию капиталистических предприятий в каждой провинции. Где больше вырастет, та провинция лидирует. И тот чиновник продвигается наверх. То есть, в общем-то, здесь элементы и правового государства, и открытой экономики, безусловно, присутствуют. Так вот, выбор связан с включением нормальных институтов, то есть это декоррумпированный суд, честный и там, более доступный, по крайней мере, чем сейчас. Это политическая и экономическая конкуренция, причем наблюдаются даже определенные точки консенсуса. Это, например, по вопросу, как назначаются главы регионов, или как там партийную систему дальше развивать. Даже в чиновнических там вот этих группах и у силовиков нет, там нет большинства, которое сегодня считает, что здесь все в порядке и ничего менять не надо. Вообще, в принципе, ни один институт сегодня не является, ну, какой-то базой для консолидации там, я не знаю, какой-то партии старого порядка, так скажем. У партии старого порядка сегодня вообще нет в принципе ничего, за что бы она могла зацепиться. Именно поэтому, как верно закончил наш предыдущий полчаса Лев Дмитриевич, вот этот лозунг модернизации, на самом деле действительно, бог ее знает, если там за этим стратегии, не нам об этом говорить, да, это должны лица, принимающие решения, эту стратегию предъявлять. Но то, что это элемент кризиса, вот, то, что, ведь вы подумайте, 10 лет, да, мы восстанавливали порядок, что было, безусловно, необходимо сделать. Восстанавливали порядок путем, значит, выстраивания вертикали власти. И вот результат этого. 80% людей, даже при ответах незнакомым социологам по анкете, как вы понимаете, здесь существенный идет сдвиг в сторону лоялистских таких ответов, даже при вот таком варианте, значит, общения, 80% однозначно говорит, что в стране либо никто друг друга не контролирует, либо там произвол и так далее. Таким образом, я бы сказал так, что мы в стране, и общественное мнение широкое, массовое и элитное, пережили два таких очарования. И два, соответственно, разочарования. Сначала разочаровались в демократах, теперь за следующие 10 лет разочаровались в государственниках. И мы сегодня наблюдаем поиск и какое-то выстраивание нового консенсуса. И этот консенсус в элитах, это видно очень хорошо, этот консенсус, он базируется на том, что можно назвать институтами современной цивилизации, которые, в общем-то, везде, за исключением, может быть, Африки, везде используются. И на Арабском Востоке, и в Юго-Восточной Азии. Вот Россия та страна, как раз где эти институты в значительной степени заморожены, не работают.
Нам дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, что о жизни сказать? Я вот с интересом выслушал господина Афанасьева, признателен ему за это. Вот мне кажется, такая вещь, хотя, может быть, я ошибаюсь, если государство в кризисе, разговоры о модернизации, как уже сказал господин Афанасьев, это признак кризиса, и в глубоком кризисе, то выход может быть найден в России конкретно только с помощью демократии. Примерно так, как это произошло на Украине. Там сменили элиту, пришли новые люди. Украинцы этого захотели. Вот. А если государство развивается успешно, как Китай, например, то можно потерпеть какие-то годы. Но рано или поздно Китай тоже придет к какому-то кризису и будет вынужден обратиться к элементам демократии. Вот. А что касается нашей жизни, ну, у нас модернизация на всех парах. Мы следующего президента, как известно, будем выбирать уже на 2 шестилетних срока. Ну вот, спасибо вам за внимание.
Лев Дмитриевич, прошу вас.
Это интересное соображение. Вы знаете, мне кажется, что разговор о модернизации – это не просто симптом кризиса, но совершенно определенный симптом. Я хочу напомнить вам, что каждый раз в нашей стране разговоры о чем-то, о чем-то, что похоже на модернизацию, всплывает в ситуации, когда система оказывается в ситуации, в состоянии стагнации. Напомню, хрущевские реформы, косыгиновская попытка реформировать это и ощущение застоя. Потом уже в перестройку, с чего начал Горбачев, с разговоров о научно-технической революции и об ускорении и прочее, прочее. Это не выход из ситуации, действительно кризис, а это смена риторики и попытки действительно консолидировать элиту. Мне кажется, что здесь очень мало что делается, и по разным причинам, и не будет ничего делаться. Если посмотреть на цифры просто, то видно, что планы, федеральные целевые программы, которые представляют собой некоторую конкретизацию вот этих разговоров о модернизации, они сейчас уже недофинансированы примерно на 2/3, и все меньше и меньше они будут обеспечиваться, поскольку бюджет будет развиваться с очень большим дефицитом. Просто об этом говорят экономисты. Я не готов сейчас говорить о китайском варианте. Мне это немножко другая тема, и там много спорного и неясного. Специалисты говорят, что все-таки китайское развитие – это тот тип процессов, который прошел СССР в 30-е и 50-е годы. И поэтому сравнивать здесь сложно. Но вот что мне хотелось бы сказать в отношении элиты. Действительно, ваше исследование шло сразу за нашим, и вы действительно зафиксировали гораздо больше недовольства и напряжения в элитах. Но мне кажется, и мы вот уже когда с вами обсуждали в разных дискуссиях, мне кажется, что это напряжение еще ни о чем не говорит. Потому что элита наша довольно оппортунистична. И, несмотря на все свое недовольство, она склонит голову перед властью, узурпировавшей, или тех, кто узурпировал власти, и будет проводить вполне оппортунистическую политику. И вот самый главный вопрос, мне кажется, конечно, недовольство зреет. Недовольство растет и в обществе, как мы видим, и в элитах. Связано это с неэффективностью государства, с падающей эффективностью. Но как выйти из этого состояния, не знает никто. И поэтому мы видим самые фантастические призывы. Понятно, что суд должен быть, образование, дороги и так далее. Важно понять одно, что импульсы к модернизации в стране есть, но власть, вцепившись в рычаги управления, каждый раз блокирует. И мы имеем дело здесь с явлением абортивной модернизации.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков и социолог-политолог Михаил Афанасьев. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Чуть позже, если можно. Вот еще один метод предлагает наш слушатель Яков, журналист 50 лет. Для меня модернизация – это революция сверху, национализация или возврат к социализму. А Александр из Москвы считает, что вся эта бредятина о гражданском обществе, свободном от государства, давно уже провалилась. Всем ясно, что когда не бывает государства, то его заменяет перепопавшийся олигарх или ближайшая банда. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я, конечно, с ужасом слушаю товарища Гудкова, который, так сказать, все красоты китайской модернизации хочет перенести на почву России. 1,5 миллиарда людей, из которых миллиард кормится со своего, своих клочков земли. А у нас совершенно пустые деревни, где свои ваучеры, свои, так сказать, то, что отделали землю, которую выдали, они продавали за бутылку, и ни один человек там не будет работать на земле вообще. Да их там вообще нет, крестьян. Вот. А я вот считаю, что если бы мы не прекратили гайдаровские реформы, а следующая, так сказать, чекистская власть, так сказать, ее не было бы, мы бы очень спокойно могли бы путем этих реформ прийти хоть к какому-то приближению к европейской модели. Почему-то вы не сравниваете, чтобы нам хорошо будет жить, как в Европе? А почему-то мы должны все как в Китае еще жить? Вот это просто странно. И если думать только о людях, под которые вот весь народ против демократов. Вот сейчас в Греции весь народ за то, чтобы уничтожить свое собственное государство. Дефолт – это значит, государства не будет. И весь народ против. Пускай его не будет, этого государства, лишь бы у меня была пенсия. Вот так вот вы будете слушать народ, да потом еще оповещать об этом. Мы еще хуже, чем в Грецию придем.
Тут я, Льва Дмитриевич, должен защитить. Значит, он-то как раз не призывал все красоты китайские на российскую почву. Это скорее мне можно инкриминировать такую позицию. Вот, я бы не хотел сейчас отвлекаться от нашей генеральной темы. А генеральная тема – это общественное мнение и вообще, что нас должно интересовать вот в этой передаче, посвященной модернизации. Есть социальный запрос на модернизацию или нет социального запроса на модернизацию? Мы, ну, лично я фиксирую, что социальный запрос на модернизацию, безусловно, есть как в массовом сознании, в массовом обществе, так и особенно в элитных группах, где представления об этой модернизации, естественно, более конкретны, в том числе институционально более конкретны. Что касается оппортунизма там элит, ну, кто б спорил, только не я. Вопрос Вероника мне задавала, готовы ли российские элиты к модернизации? Готовы, более того, всегда готовы. Значит, только это отнюдь не говорит о том, что модернизация, точнее так, не гарантирует того, что модернизация будет. Они готовы к нормальной, скажем так, модернизации в сторону расширения политической и экономической конкуренции и выстраивания правового государства. Кстати, за Владимира Владимировича Путина, когда большинство, да, голосовало вполне за определенную конкретную программу. За диктатуру закона, за равноудаление олигархов от власти, за радикальное сокращение бедности, причем не за счет вымирания бедняков, а за счет расширение среднего класса и за счет повышения конкурентоспособности России в мире. То есть, на самом деле, это и есть модернизация, как вы понимаете, причем на вполне понятных институциональных основаниях. Вот то, что по прошествии 25 лет перестройки, по прошествии 10 лет выстраивания там, вертикали власти, мы снова говорим все на том же месте, все о том же, и чего нам там выбрать, демократию или Китай, свидетельствует о глубокой вообще болезни и недееспособности нации как таковой, на мой взгляд, и в том числе, безусловно, в первую голову ее элит. Вы знаете, я в целом-то, я, конечно же, я же демократ, вот, хотя не, может быть, там, ну, я трезво смотрю на все формы правления, в том числе и на демократическую. Не мое сейчас дело в рамках этой передачи разворачивать стратегию модернизации. Пусть этим занимаются те, кто, кому это, грубо говоря, поручено. Мы фиксируем же, что запрос на модернизацию есть, и что этот запрос, следующее, о чем нужно говорить, что этот запрос заблокирован Он блокируется, он не выполняется. Почему он не выполняется? Тогда возникает вопрос. Потому что отключена политическая система. Да? Зачем она отключена? Нам 10 лет говорили о чем? Что России нужна модернизация, но вы нам не мешайте. Мы, ваше правительство, вы же все тут образованные в аудитории Радио Свобода. Вы же помните, что правительство это единственный европеец в России. Вот вы, пожалуйста, нашему единственному европейцу не мешайте, да? Вы не мешайте нам дела делать. Мы сделаем за 10 лет равноудалим олигархов, сделаем конкурентоспособной Россию и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот 10 лет прошло. Сделали что? Можно четко зафиксировать. Отключили политическую систему. С равноудалением олигархов, с конкурентоспособностью, с социальной справедливостью обстоит дело так, как сказано в статье президента Дмитрия Анатольевича Медведева «Россия вперед». Мне там нечего, что называется, ни убавить, ни добавить. Значит, что в таком случае необходимо сделать? Необходимо снова включить политическую систему. Нужно четко и ясно сказать, что никакой модернизации нет и не будет, пока политическая система в России снова не будет включена. Если 10 лет какая-то партия рулила и достигла тех результатов, которых она достигла, то, ну, так, по-честному и просто по здравому размышлению, ну, наверное, надо уже дать возможность порулить кому-нибудь там другому, может быть, у них лучше получится, по-китайски или там по-американски, по-европейски. Давайте, ну, три партии пусть будет. Одна с европейским уклоном, другая с американской программой, третья с китайской, а мы будем выбирать. Мы будем выбирать и проголосуем за... Давайте Единую Россию, в конце концов, разделим. Им, в принципе, даже все равно, на какие части делиться-то. Пусть будет условное такое разделение, но они предъявят вот три программы и сформируют каждое там правительство, если выиграет выборы, и будет отвечать за реализацию той или иной программы. Китайский нам вариант не понравится, значит, применим американский в следующий раз.
Спасибо, Михаил. Слушателям дадим слово. Петр Константинович из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. Я вот считаю, что модернизация – это улучшение. А что нам улучшать? Когда у нас упадки производства, промышленность, необходимо делать техническую революцию, поднять производство, промышленность на уровень хотя бы. Потом уже проводить модернизацию.
Мы поняли ваше мнение, спасибо.
Вы говорите, Элита, Элита, что им модернизацию делать? Своих особняков, что ли?
Ну, вообще, последняя как раз фраза очень точная. Да, потому что напомню старый анекдот о том, сколько съедается слон. И уборщица, которая стоит рядом, и говорит, съесть-то он съест, а кто же ему даст? Кто ж отдаст добровольно власти? Особенно та группа, которая вцепилась в нее. И мертвой хваткой никому не отдаст. Вот это и самая главная проблема. Как изменить политическую систему без кровопролития, без социальных потрясений, при такой пассивности населения? Конечно, мы знаем случаи диктатуры развития, когда определенный режим на Тайване, в Южной Корее, проводил довольно успешную политику модернизации. Наш режим провозгласил вначале именно эту политику, а потом все заморозилось. И ситуация, вообще говоря, нерешаемая. Потому что она имеет обратный ход.
Ну, к сожалению, вызывает... нерешаемых ситуаций не бывает. Все ситуации так или иначе решаются.
Я напомню вам фразу о правительстве, которое у нас первый европеец, она из черновика Пушкина, к Чаадаеву. Ей почти 200 лет. И это проблема, которая стоит перед страной уже...
Да,
два века, по меньшей мере.
Да чего там? Могу напомнить фразы из наказов Екатерине, где местное дворянство голосовало за суд и власть, приближенную к местам и доступную для местного населения. Безусловно, эти проблемы в России, ключевые проблемы развития, решаются плохо.
Поэтому...
Ну, дальше-то что? Их надо решать? либо государство просто-напросто развалится. Сегодня есть два варианта. Либо мы сидим... Нет, ну, извините, когда стреляют в супермаркете, там все, что происходит с МВД там, и так далее, и тому подобное, это звук этого выстрела, я считаю, он не тише, чем выстрел «Авроры». Мы еще узнаем, значит, социальные последствия, значит, этой стрельбы.
Еще один звонок. Николай из Мичуринска. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте. Уважаемые господа, я вот слушаю вас, и невольно у меня возникает вопрос. Неужели вы серьезно воспринимаете вот этот блеф медведевский о модернизации, нанотехнологии, России вперед? Что может сказать по своей натуре человек, который является назначенцем, номинальным чиновником этой страны? Я лично понимаю, никакой модернизации в России в предстоящем будущем не будет, пока существенно и главную роль играет здесь юридический нигилизм, потом полнейший распад всей системы. Пока мы не избавимся от оберчекистского правления, никаких движений вперед, никаких обновлений институтов экономических, политических и прочих нам ждать надо. Я лично понимаю модернизацию только в прогрессе, в движении, в неустанном обновлении. Вот объясните мне, пожалуйста.
Ну, с вами трудно спорить, это действительно так. Весь вопрос только, что очень большая часть население в стране поддерживает этот чекистский режим. Он ее каким-то образом не беспокоит, по крайней мере, или устраивает, или она ждет от него помощи. И...
Вот здесь бы я бы...
Ну, извините, это вот факт.
Сильно бы поспорил.
Да.
Факт, на мой взгляд, совершенно... Факт, на мой взгляд, совершенно другой. После 11 октября 2009 года мы живем в совершенно другой социально-политической ситуации. Путинского большинства, о котором так много говорилось 10 лет, который, кстати, никогда не был абсолютным, всегда был относительным, его больше нет. Это видно из даже сфальсифицированных результатов голосования.
И тем не менее, я бы настаивал, что режим существует, и у него есть определенные запасы прочности. И рейтинг Путина все-таки можно много сказать, но трудно заподозрить меня самого в фальсификации его. Он 80% в среднем.
То есть это... те же 80%, которые считают, что в стране бардак.
Именно. И именно поэтому вот они надеются на Путина.
Цена рейтинга.
Спасибо большое всем участникам передачи. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Ведет программу Данила Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков и Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитике Центра политического консультирования Никола М. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Екатерина Высоцкая. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля...
Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб.
Тестирование, которое проводится раз в год, вряд ли... Да,
если говорить о Кавказе, есть еще одна проблема. Это те бандиты, которые...
По информации полиции, все они готовились убить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.